18:33 в российской столице, в Санкт-Петербурге, еще в ряде городов. Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз все здравствуйте. А вторая получасовка нашего эфира посвящена итогам международной политики. И, как и в первом случае, мы начнем с прогнозов на следующую неделю. На прямую связь со студией политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Появилась информация, ну, там, о том, что Ван И, ну, это глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК или министр иностранных дел, как угодно, в общем, глава внешнеполитического ведомства Китая, должен приехать в Москву, и на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заявил, что Пекин готовится представить новое мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни. Китай в скором времени предложит этот план с учетом уважения к суверенитету всех стран, говорит глава канцелярии. Так сказать, ваши ожидания от китайского плана?
Ну, на самом деле мы этих всех планов видели очень много, и различные страны пытались представить свою версию, но что-то там такого неординарного или того плана, который решил бы сразу все проблемы по щелчку пальцев, еще представлено не было. А с учетом того, что Китай обычно занимает либо выжидательную позицию, либо позицию невмешательства, либо очень аккуратно в своих высказываниях, я тоже бы не стала ожидать от данного плана что-то такого, не знаю, внезапного, да, что как-то затронет или заденет там или Россию, или Украину, или США, или Европу.
Но тут просто, знаете, любопытно, ведь действительно мы слышали эти планы, но разные всякие, так сказать, предложения. Но они носили, ну кто там, ну Илон Маск, там Папа Римский, в Бразилии выдвигали инициативу, но тоже она носила такой как бы беспредметный характер, просто там за все хорошее против всего плохого. А Китай все же, ну, воспринимается у нас, так сказать, если не как напрямую союзник, то как там надежный партнер уж точно. И учитывая там влияние, мировое влияние Китая, второе, может быть, первое экономики мира, может быть, действительно будет что-то, что отличает вот китайский план, да, урегулирования от других каких-то инициатив?
Да нет, не будет, потому что Китай прекрасно знает условия России, Китай прекрасно понимает, что хочет Украина, Китай прекрасно понимает всю схему поставок и цели американцев. И я полагаю, в этом плане будет сделан упор сколь не на решение, да, сколь на тему вооружения. То есть по этой теме, да, они могут сказать, чтобы не допустить общей эскалации в мире. Угу. Вот, но не больше.
А вот если прямо говорить, с вашей точки зрения, Китай в большей степени заинтересован в скорейшем прекращении конфликта или не заинтересован в скорейшем прекращении конфликта?
Китай всегда стоит в стороне и наблюдает. Он не заинтересован ни в чем. Uh-huh. Там еще есть свои личные проблемы, да, есть личные проблемы с американцами, там тот же вопрос Тайваня. Он все-таки сосредоточен больше на своих делах, нежели на делах, которые происходят в мире.
Ну да, наверное, я там некорректно сформулировал. Получит ли, вот так вот, если прямо говорить, да, получит ли Китай выгоду от возможного скорейшего завершения конфликта? Ну, потому что мир сейчас сосредоточен на этом, а мы знаем, что Китай там умеет, любит торговать, и, так сказать, этот конфликт как отражается на торговле и вообще на вот этой внешней экономической деятельности Китая? Тут что-то прерывается, какие-то связи обрываются. Тут России надо помогать, да, обходить какие-то санкции. И вот это интересует.
Так у Китая это в том-то и дело, что все прекрасно, им уже все выгодно. То есть это дополнительные как раз связи, это дополнительные деньги, это дополнительные сферы влияния, рычаги давления. Поэтому тут говорить о том, что Китай действительно заинтересован в мире, но это, наверное, сказать, что как США заинтересован. Ну, США заинтересованы в мире. Это будет, ну, не совсем правда.
Хорошо. Идем дальше. На этой неделе, помимо Мюнхенской конференции, о которой мы поговорим, еще состоялось заседание в ООН, заседание Совбеза, собственно, посвященное Минским соглашениям. Там выступил российский постпред при организации Василий Небензя. Он поставил под сомнение возможность посредничества Всемирной организации в урегулировании конфликта на Украине. Небензя говорит, что с самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не услышали из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда Киев вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах.
Ну, действительно, все так оно и есть. ООН – это больше такая международная театральная сцена, где отыгрываются определенные спектакли. То есть это не про, даже не про политику, это именно про такое шоу. Шоу, которое потом тиражируется в СМИ и интерпретируется там, ну, по-разному, да, и в разные стороны. Но говорить о том, что он обладает реальными полномочиями и реальными возможностями, чтобы быть там представителем кого-то там в конфликте, ну, это просто смешно.
Но Россия же выступает в рамках этой организации там с инициативами,
Россия
резолюциями.
Выступает, безусловно, но потому что все-таки мы еще надеемся хоть на какой-то намек соблюдения международных прав, и более того, все-таки это дополнительная площадка, потому что, как я сказала, что все равно все это тиражируется. Это тиражируется, информация распространяется. А терять каналы доставки информации – это не совсем правильно.
А может ли Россия, с вашей точки зрения, изменить ситуацию? Или сама ООН, может быть, может измениться для того, чтобы стать более конструктивной в этом смысле?
Да, как говорится, можно все, да, если есть такая цель. Ну, во-первых, все-таки ООН – это не только про Россию, да, это про содружество стран, да, то есть площадка, которая объединяет различные государства. Ну, по идее, так изначально заявлено. Вот, это первый момент. А второй момент, они, конечно, могут измениться, но вопрос, что кто все это заказывает, да, и кто определяет различные сценарии. Пока что это там часть европейских стран, да, в том числе, ну, также, безусловно, это Америка. То есть пока ООН все вот всех устраивает вот так, как оно есть. Конечно, могут говорить по-другому, но тем не менее.
А почему у России не получается навязывать или диктовать свои условия?
Ну, как это получается? Мы это с вами активно наблюдаем в последнее время. Последний год, так сказать.
Нет, но все равно мы вот Василий Небензя, постпред, говорит, что он своими действиями доказал неспособность сыграть роль посредника и утратил доверие российской стороны. И вы говорите о том, что, значит, это абсолютно неэффективный механизм, потому что там вот западные страны, так сказать, навязывают и диктуют свою политику. А мы-то почему не можем в рамках ООН, не в рамках специальной военной операции, а именно вот на этом дипломатическом поприще, так сказать, действовать так же, как действуют США и страны Запада?
Ну, во-первых, потому что такой тоже цели нет. То есть мы прекрасно знаем, кто входит в ООН, мы прекрасно знаем, какие у них цели. То есть там представляет, ну, скажем так, представлен такой прозападный мир. И как мы в данном случае должны на что-то это влиять? То есть мы ничего не скрываем, мы прямо говорим, всегда озвучиваем свои позиции. И если уж влиять, то, скажем так, влияем на эти страны мы несколько иными путями, в том числе по дипломатической линии, да, но не на площадке ООН.
Хорошо, переходим к Мюнхенской конференции. Достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине возможно только посредством поставок западного оружия, говорит руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Союзники НАТО снова и снова заявляли, что мы поддерживаем Украину, чтобы обеспечить ее победу и преобладание в качестве суверенного независимого государства. Тогда эта война может закончиться за столом переговоров. В общем, вооружать Украину до победного конца намерены в НАТО.
Ну, тоже здесь, в принципе, ничего нового, они повторяют свой тезис. Но тем более этот тезис, он был необходим после крайнего турне Зеленского по европейским странам. Потому что, когда Зеленский требовал поставки там самолетов и там дополнительного вооружения, ему скромно как бы намекали, что, ну, посмотрим как-нибудь, но потом. Это первый момент. И второй момент, ну, вот это как бы заявление, оно, конечно, подкрепляет позицию Зеленского, что да, мы будем продолжать поставлять вооружение. Но, опять же, вопрос сроков, вопрос количества, вопрос качества, да, он не озвучивается. То есть это всегда остается за скобками. И всегда для Украины, для Зеленского это такой большой сюрприз, да. То есть насколько ему в реальности там готовы кто помогать.
Столтенберг выражает уверенность, что Украина может победить в военном конфликте. Он говорит, что именно поэтому мы их, в смысле Украину, Киев, и поддерживаем, потому что мы уверены в их победе. А с вашей точки зрения, насколько откровенно, честно ли он так думает, вот с вашей точки зрения?
Нет, конечно. Ну, потому что поставки вооружения – это не про там веру, не про победу или не про что-то еще. Поставки вооружения все-таки это больше там, ну, про бизнес, про деньги, про долги, про манипуляции и шантаж. И это, ну, вообще никакого отношения там к реальной ситуации на самом деле не имеет. Потому что, ну, все прекрасно знают, что там часть этого вооружения, да, оно потом находится на черном рынке, либо поставляется в другие страны, перепродается. Поэтому здесь вообще не про победу. То есть он, конечно, может говорить все, что угодно, там, что он верит там, в Украину и так далее, но к реальности это, опять же, не имеет никакого отношения.
Угу. Тут еще вот такое от него заявление. Единственный способ, ну, как мы уже, значит, об этом сказали, обеспечить справедливый, прочный мир в Украине, это оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он должен сесть и принять условия переговоров, что гарантирует победу Украины как суверенного независимого государства. Так сказать, все, и Макрон там вчера об этом говорил тоже в рамках Мюнхенской конференции, да, что все прекрасно понимают, что все закончится там переговорами. Но типа там результат на поле боя определит, кто будет диктовать эти самые условия. И вот я бы еще обратил внимание, что сейчас действительно в большей степени сосредоточились именно на поле боя. То есть, по сути, ну, в определенном смысле, лидеры западные, ну, признают, что санкции, например, не работают, да? Ну, то есть, раньше же говорили, что вот мы будем давить экономически Россию, и тогда она будет предпринимать там какие-то действия. Сейчас поняли, что, видимо, нет. Действительно пришло это понимание?
Оно на самом деле пришло давно. Но об этом стараются прямо не говорить. Ну, потому что это значит признаться в собственном бессилии, да, это признаться, что планомерно наносили урон там не только российской экономике, да, но и также своей собственной, то есть европейской экономике. Причем, ну, с довольно такими серьезными последствиями. И в этом признаться пока никто не хочет, потому что, ну, если в этом признаться, то значит за это нужно, чтобы кто-то ответил за эти ошибочные действия. А вопрос, кто готов брать на себя ответственность за провал?
Да, ну вот смотрите, да, по поводу, так сказать, ответственности. Тоже любопытное сообщение пришло из США. Генеральные инспекторы, ответственные за мониторинг военной и экономической помощи США Украине, рассчитывают направить своих аудиторов в зону боевых действий, чтобы усилить мониторинг за переданными Киеву вооружением. Значит, раньше только дистанционно, удаленно осуществляли аудит, а теперь хотят отправить по Гоголю ревизора. Вашингтон отправляет ревизора в Киев для того, чтобы тот посмотрел, а как, так сказать, расходуется эта самая помощь. Могут ли рассчитывать, ну и там понятно, что там и Пентагон, и USAID, как бы эта комиссия такая межведомственная организует вот этого самого коллективного ревизора. Ну, просто, так сказать, могут ли рассчитывать на какие-то, что они там могут увидеть, и что они рассчитывают увидеть, что все честно расходуется, помощь идет там по тем каналам, не будет ли сюрпризов просто?
Ну, на самом деле, мне кажется, что они прекрасно знают, что часть вооружения, как я уже сказала ранее, все-таки оно перепродается, там отправляется на черный рынок, далее перепродается в другие страны, это первый момент. Второй момент, это все-таки делается больше не для внешних заявлений, да, а для внутренних переговоров с Зеленским. Ну, то есть, чтобы объяснить ему, где он не прав, в чем он не прав, и что не нужно перепродавать все, что ему поставляется, скажем так. Вот, то есть, одно дело, конечно, это знать, ну, то есть, условно, как-то мониторинг вести удаленно, а другое дело, когда по факту. И все это видят, проверяют документы, смотрят, общаются, там, разговаривают с генералами, ну, с Министерством обороны. То есть это больше такая внутренняя история. А заявлено-то будет, конечно, что все хорошо.
Ну да, но там же еще, насколько я понимаю, очень удобно иметь, так сказать, вот этих коррупционеров, которым всегда можно в любой момент просто предъявить. Ну просто конечно, держать их, так сказать, крючке, за мягкие теплые места, да.
Да так, конечно. Дополнительный инструмент влияния, давления, шантажа.
Угу. А еще одна инспекция, уж не знаю, инспекция, как ее охарактеризовать точнее, в общем, делегация из конгрессменов Соединенных Штатов отправится на следующей неделе, завтра буквально, не на следующей неделе, да, 19 февраля у нас завтра, на Тайвань. Угу. Конгрессмен, кто там будет присутствовать, значит, к поездке присоединятся конгрессмены Тони Гонсалес, Джейк Акинклос, но я к тому, что там и демократы, и республиканцы едут. С нетерпением жду возможности узнать об индустрии полупроводников на Тайване, а также об экономических связях между Тайванем и, значит, Кремниевой долиной, говорит Роханна, вот это вот конгрессмен. Мы хотим сделать все возможное для сдерживания военного конфликта. Именно за этим едут конгрессмены в Тайвань. А тоже давайте подумаем, какова может быть реакция Китая на этот визит и для чего на самом деле едут конгрессмены?
Ну, во-первых, все-таки вопрос с Тайванем, он до сих пор не решен. Но американцы на какое-то время они отступили, то есть они перестали там осуществлять провокации, да, и как-то сместили свое внимание, да, на другие моменты. Вот, то, что мы все прекрасно помним с вами август прошлого года, да, когда все шутили, что ну вот как бы Третья мировая война, привет. Вот-вот, соответственно. И с того момента, по факту, ответ со стороны Китая был, но все-таки это лежало в несколько иной плоскости, да, то есть это больше про экономические такие моменты, причем даже которые не всегда заметны. Ну, они как-то некоторые вообще прилетают незаметно, в том числе там и американцы не принимали интересных законов, которые ударили по Китаю. То есть это вот их, скажем так, вот такое любимое занятие, да, то есть вот торговая экономическая война, да, которая в свое время была объявлена Трампом Китаю, она по факту продолжается. Ну, просто она такая очень-очень-очень-очень такая растянутая получается. Uh-huh. Вот. А Тайвань, ну, хорошее такое средство, опять же, для манипуляции, для того, чтобы напомнить Китаю, страны Америки, что, ну, вообще-то, как бы, вот этот вопрос еще не решен, и все-таки вот мы надеемся, что последнее слово будет за нами.
Ну, хотя вот это вот, насколько эффективна вот эта политика, тяни не толкай, потому что конгрессмены говорят, мы планируем подтвердить политику одного Китая, единого Китая, ну, то есть признать Тайвань за Китаем, но при этом, значит, будем делать все возможное для сдерживания военного конфликта, налаживать связи не с Китаем, а с Тайванем, там, в сфере полупроводников, микроэлектроники, этих чипов, дефицит которых наблюдает все человечество там, и так далее. Ну, то есть тяни не толкай, тут мы подтягиваем, тут мы отталкиваем. Это эффективный вообще такая механизм?
Ну, с учетом того, что, опять же, цели завершить этот конфликт пока не наблюдается, причем, кстати, как ни со стороны Китая, так и ни со стороны США. То есть он такой тлеющий, вечно тлеющий. И про Тайвань вспоминают, ну, когда вот нужно либо напомнить для себя, вот, либо отвести внимание, да, либо, ну, вот как-то еще решить дополнительно какие-то свои интересы. То есть для американцев важно действительно решить там вопросы с полупроводниками. Вот. И, ну, им это вот важно и необходимо. Поэтому вот они, с одной стороны, как бы делают такой реверанс, что мы поддерживаем политику одного Китая, но, с другой стороны, они все равно решают вот так свои интересы, пока Тайвань, ну, условно, там, у них, ну, вопрос еще с Тайванем не решен. Ну, да, политика действительно не толкает, ни туда, ни сюда, как бы, и вроде с одной стороны говорят одно, а действия вообще делают противоположное. Но это же, опять же, это же не первый раз, это не единичный случай. И более того, эта ситуация, она же длится, ну, мягко говоря, не один год.
Про ООН мы не договорили, так сказать, вот сейчас есть возможность обсудить еще в контексте взрывов на северных потоках. Потоках, да, Россия на следующей неделе будет добиваться голосования по проекту резолюции о расследовании взрывов. Об этом говорит первый зам постпреда Дмитрий Полянский. С вашей точки зрения, какова судьба этой инициативы и возможно ли принятие этой резолюции о расследовании?
На самом деле вопрос очень интересный, потому что все-таки это расследование, оно всколыхнуло общественность так очень сильно. Причем я сейчас говорю не про Россию, да, про Европу, про те же Штаты. Но, опять же, таких на самом деле расследований, я имею в виду не только касательно взрывов на Северном потоке, да, вообще в целом по деятельности на тех же американцев, было довольно много. И, к сожалению, все-таки, поскольку ООН больше организация, которая подчиняется воле политической американцев, я полагаю, что эта резолюция, она будет либо отклонена, либо там заблокирована, либо что-то еще. То есть единогласного принятия или принятия там большинства, такой возможности я пока не вижу.
И еще, вернемся тоже к Мюнхенской конференции. Я думаю, вы видели, вчера заявление Макрона. Я, честно говоря, не так и не понял, что имеется в виду под решением российского вопроса. Сейчас я прям найду эту цитату. «Мир в Европе без ответа на вопрос о будущем России». Макрон, в общем, там говорил, что, так сказать, понятно, что Россия является частью Европы, мы там не можем повлиять на географию, но мы не добьемся мира, пока не решим российский вопрос. Что имел в виду президент Франции?
Мне кажется, президент Франции имел в виду не российский вопрос, а все-таки украинский вопрос. Как мне кажется, да?
Просто оговорился, вы имеете в виду?
Я даже не думаю, что он оговорился. То есть я думаю, что просто новая формулировка. Так получилось.
Интересно, такая точка.
Да, такая новая формулировка, но, опять же, очень много внимания уделяется именно России, и решению с нами вопросов, причем в разных контекстах, и в контексте санкций, и в контексте Украины, и в контексте вооружения, по всем вопросам. То есть все-таки Европа, она видела проблему в России, так она и продолжает видеть.
Интересно. То есть не на самом деле не российский, а то есть Украина как бы в контексте российского вопроса. Дословно я нашел. Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить или решить российский вопрос, но на основе трезвой оценки без какого-либо снисхождения.
По факту, да. Российский вопрос здесь, он включает в себя все, в том числе и украинский.
Что же, спасибо большое. Благодарю вас за ответы на вопросы. На прямой связи со студией была политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, спасибо еще раз. Всего доброго. Слушателям напомню про обратную связь с нашей редакцией. Во-первых, телеграм-канал «Радио Спутник», куда можно задавать вопросы, писать свои комментарии. Всегда, так сказать, с удовольствием и радостью их считаем. Помимо этого, Рутюб, где идет видеотрансляция. Помимо этого, есть приложение для ваших мобильных устройств. Приложение «Радио Спутник». Качайте его себе на устройство, и тогда у вас будет возможность не только в прямом эфире слушать или смотреть эфир нашей радиостанции, но и записные программы, которые уже отзвучали. Это, так сказать, очень полезная функция. Когда что-то пропустил, есть возможность вновь переслушать. Или там понравившиеся моменты, хайлайты, как принято говорить. И не забывайте о конкурсе «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте. Заходите туда, подписывайтесь на группу «Радио Спутник», ставите лайк под публикацией о конкурсе и становитесь потенциальным участником, точнее, потенциальным победителем. Участником-то вы, безусловным, становитесь. В общем, у вас будет возможность выиграть 22 числа беспроводную колонку, брендированную «Радио Спутник». Без проводов, так сказать, лишних, слушать наши эфиры на этом устройстве. Еще раз, правила очень простые. Заходите во ВКонтакте, подписывайтесь на группу «Радио Спутник», ставите лайк под публикацией. И все. И участвуйте в конкурсе. Всем спасибо. У микрофона был Алексей Тимофеев.